Доброй ночи, господа! Приветствуем вас, дорогие отцы, братья и сестры. Мы с вами сегодня вспоминаем, как Спаситель, проходя мимо мытницы, то есть места сбора налога, пошлин, устремил свой божественный взор на Матфея. И лучи любви, исходящие из недр божества, вошли в бездонный дух человеческий, и зажглась искра веры и любви в этом человеке, который, наверное, уже много лет, а может быть месяцев, ощущал себя неудел. Как это бывает, чем-то занимаешься, а чувствуешь, что это не совсем твое или совсем не твое. По крайней мере, не можешь насытиться, успокоиться, умириться духом, а значит, почувствовать себя мирным, счастливым, спокойным, радостным. Давайте еще примем во внимание, что сбор денег всегда сопряжен с человеческими негативными эмоциями. Отдавать что-либо накопленное своим трудом неприятно. И собирал-то он в пользу ненавистных Израилю римлян. Конечно, не был пушкинским скупым рыцарем, но и божественной его профессию назвать было нельзя. Нужно думать, что он имел какой-то процент от собранного. Как бы то ни было, но Спаситель не отождествил Матфея с его прошлым, его затемненной совестью, но взор Христа проник в ту сопредельную глубину, где высветился образ Божий. И произошло это чудо, это соприкосновение, синергия Божьей воли и воли человеческой. И Матфей узнал своего Создателя и Отца, осязал его любовь всепрощающую, понимающую, и вместе с тем ощутил позыв, влечение совершенно вериться этой любви и оставить все, что причиняло ему тайные страдания. И говорим о том, что во мгновение ока произошла метаморфоза, как некогда из Савла в Павла, так Матфея в апостола-евангелиста. Конечно, образы прошлого еще могли тесниться и наступать в последующие дни, но этот взор Господа свершил чудо возрождения совести. Впоследствии так отзовется на призыв Пречистой Девы Марии: «Мария египетская, Александрийская», прибыв в Иерусалимский храм. Да и каждый из нас, наверное, какую-то заветную минуту своей жизни ощущал себя Божьим созданием, немощным, грешным, но ведомым и любимым Богом и отозвался с детской энергией любви, со слезами на этот призыв. И это, наверное, самое глубокое духовное переживание нашей жизни. Итак, в глазах Матфея, будущего евангелиста, померкли серебро и злато, ему стал противен звон монет, он отошел от этой фискальной части. Кстати, какой контраст по отношению к другому ученику, который не мог равнодушно слышать, как гулко падали в прорезь ящика пожертвованные апостольской общине дидрахмы и сребреники. Матфей никогда уже не разменивал своего счастья, пребывания в Боге на эти гроши, и совершенно душа его была исцелена любовью Христовую, и он с благодарностью воспринял и оценил этот дар, и день ото дня становился все светлее, все чище Божьей благодатью, так что в конце концов уже трость книжника-скорописца, благодать Святого Духа, вещала в глубинах его сердца, на чистом листе его души, как и обещал Христос своим ученикам: «Дух Святой напомнит вам все, что я вам говорил от моего, возьмет и возвестит вам». И нужно полагать, что душа уже святого евангелиста Матфея была совершенно не от мира, она не принадлежала этому миру, не вбирала в себя его образы. Она всецело устремлена была в мир горний, и образ Христов, напечатленный на сердце евангелиста Матфея, питал его божественной благодатью и премудростью, и смирением, и чистотой, и любовью. И в свете этого рассказа становится ясно, что такое сребролюбие. Сребролюбие – плененность и прилепленность к вещественному миру, желание обладать этим миром, стать его собственником, возобладать им нераздельно, подчинить его себе. Прилепленность к веществу, соответственно, может сроднить человеческое сердце сердцем падшего духа. А вы помните, как он, небесный херувим, наслаждавшийся созерцанием божественной благости, питавшейся энергией Святого Духа, возомнив о себе нечто неподобающее, кувырк выпал из своего гнездышка и превратился в отвратительного змея, который ест прах земной, и в грязи вращается его туловище, собственно, что и было словами праведного проклятия, обращенного на дьявола, еще и обольстившего первозданную чету. Проклят ты в делах твоих, и будешь на чреве своем ползать по земному праху. И представьте себе, что бесплотный херувим, созданный не для земной, не для временной, не для тленной жизни, не для чувственных, с позволения сказать, удовольствий, но призванный питаться энергией Святого Духа, чем и занимаются светлые блаженные ангелы, в каком противоестественном он находится состоянии, пожирая, так сказать, песок и глину, желая насытиться этими рожками, земными испарениями от земных страстей, и становясь все чернее, все безобразнее, все ужаснее, совершенно потеряв уже подобие своему Творцу, оземлененный дух, одебелившееся сердце. Вот сребролюбие, мне кажется, и можно рассматривать как сумасшедшая, болезненная, неестественная прилепленность ума и сердца человека, возрожденного божественной благодатью, к приходящему тленному земному, к калейдоскопу, ежедневно меняющейся земной жизни, стремлению обладать этим прахом. И чем более проглатывает этого праха человек в бездонную бочку своего духа, тем более алчит и жаждет. И самое, конечно, верное изображение этой страсти дал нам незабвенный Александр Сергеевич Пушкин в «Маленькой трагедии», в монологах «Скупого рыцаря», который воображает себя богом земли, сидячи на пяти сундуках, он исповедует себя обладателем всей вселенной и услаждается уже теми слезами, скорбями и кровью, которые стоят за сложенным в сундуки золотом и серебром. Ну, мы не будем называть каждого человека с его болезненным пристрастием таким извращенцем, скупым рыцарем, однако делаем ударение на том, что неестественно для нашего бессмертного духа подобные прилепленность и привязанность, как говорил Паисий Афонский, и всякое пристрастие есть дьявол, в том смысле, что лишает нас небесного устроения души, прилепленной к земному, будь то еда или иная какая-то человеческая плоть или само вещество, как будто лишая нас крыльев, и очень в связи с нашим разговором становится понятно видение Антония Великого, который увидел некого ужасного гиганта с палкой в руке, и этот гигант бил палкой по крылатым существам, которые суть души человеческие, и палкой прибивал их к земле. Это как раз хорошая иллюстрация того, что делает с нами всякая страсть, и особенно, как говорил Нил Мерточивый, проклятое сребролюбие, и славу нашу в персть вселяет лукавый. В ваших вопросах, дорогие друзья, вы немножко все-таки смещаются акценты с такого вот всеобъемлющего понимания страсти на тему маны, маны, маны. Вот если бы я думала вовремя о приличном жаловании и вознаграждение за свои труды, а не отдавалось бы церковному бестребничеству, сейчас бы не пришлось дрожать над каждой копейкой. Думаю, что все-таки вопрос какой-то финансовой стабильности, поддержания определенного уровня жизни для себя и родственников не является проявлением сребролюбия. Мы не можем не заботиться о наших детях, о наших домочадцах, если только не предоставлены сами себе и не вольны распоряжаться собою так, чтобы в нас вызывало сочувствие слово апостола Павла, обращаясь к первенствующим христианам, он говорит: «Радуюсь и хвалю вас, братья, что вы при вашей глубокой нищете, или вы, возлюбив вашу глубокую нищету, радуетесь о Господе». Подвиг произвольной нищеты, то есть совершенного отрешения от земных имений не всякому по плечу, а только тому совершенному христианину, который живет один, как гол сокол, и волен упражняться в благочестии, долулежании, сухоедении. Обычно такой перечень в житиях святых мы находим, произвольной нищете. И речь идет, конечно, не о каком-то безблагодатном бродяжничестве, но о подвиге трезвения, непрестанного моления, таинственной связи с Богом, который имеет молитвенное сердце. Так что христианин по букве исполняет заповедь «Ищите прежде Царства Небесного», а все прочее приложится, прилагается тогда, когда человек действительно дышит Христом и проходит законный подвиг отречения от всего земного, стяжевая смирение, чистоту и любовь, и находится на полном попечении Создателя, что и видим в избранных повествованиях о отцах-пустынниках, которым таинственная ангельская рука в 9 час, 3 часа пополудни приносила хлеб теплый, откуда-то с неба взятый, или иным образом питала этих божьих избранников, как Марию Египетскую и прочее. Но мы сегодня говорим о том, что нам, горожанам 21-го столетия, должно подражать этим высоким образцам в том, чтобы прилепляться умом ко Христу и стяжевать наше истинное богатство, Божью благодать, которая, мало-помалу очищая недра человеческие и окрыляя христианина, содействует ему во всех земных трудах и счастливо восполняет все недостающее, именно потому, что Христос воскресший стоит у тебя на первом месте, а ты стоишь перед Ним, и Он является твоим главным сокровищем и бесценным стяжанием. Вот в это, на мой взгляд, нужно верить непоколебимо. Если ты дышишь Господом и стараешься не отдаляться от Него, не терять молитвенного трезвения, если ты плодом молитвы стараешься иметь смирение, чистоту и любовь, Господь чудесно будет тебе доказывать правоту своего обетования. Все тебе приложится. Господь никогда не оставит своего ученика, который питается хлебом небесным, который старается предоставить свое сердце ему, царю неба и земли. Ибо наше сердце, безусловно, создано единственно для искупителя его благодати. Едва лишь только ум вбирает в себя образ чего-либо земного, пленяется каким-то пристрастием, похотением, едва лишь только мы внутренне теряем предстояние Богу, душа тотчас начинает смущаться и чувствовать некую тяжесть, и вянет и чахнет, и будет так мучиться, покуда не восставит Господь в ней должное устроение, яко очи раб в руку Господи, и так очи наши ко Господу Богу нашему, презрел Господа, предо мною вынул. Думается, что именно в этом таинственном единении со Христом и должен пребывать всякий земной труженик, будь то пахарь, или кузнец, или мельник, или повар. или батюшка, или пастырь, или пасомый. Но когда мы обретаем эту пуповину, соединяющую нас с Небесным Отцом, тогда крылья появляются за спиной, и все спорится. Если ты предоставляешь место Троице, то все у тебя устроится и утроится, в зависимости от того, чем ты занимаешься, чем промышляешь, как ты исполняешь заповедь, делай дела твои, предоставляя Господу свое сердце, там день седьмой, где Бог нераздельно царствует. Безусловно, в жизни в большом городе, в столичном городе, это и преференция с одной стороны, а с другой стороны и напряжение. Провинция наша тоже не блаженствует. Там хорошо сельскому труженику, который работает на своем наделе, имеет уютный погребок, закручивает банки с многоразличными плодами земными. Может быть, висит у него вместо хамона окорочок какой-то, ниф-ниф, хорошо раскормленный, ждет своего часа на Рождество, гусик для мамусика. И все это, конечно, дается не даром, но требует особой организации труда и режима дня. Натуральное хозяйство. Многие сейчас и горожане мечтают об этом в связи с токсинами, нитратами и прочей химической чепухой, которая делает сомнительным охоту за припасами в ярких обертках, разложенными в Ашанах или других каких-то пятерочках. Провинция все-таки не так финансово обеспечена, как столица, а в столицах зато жизнь дорогая, и поэтому вот наступил рождественский пост, думаешь, где бы найти рыбку, ловись она большая и маленькая. Иногда жалуются прихожане на исповеди, что еще им исповедовать, что дороже им обходится селедка, нежели какие-то свиные ножки. Батюшка, конечно, сочувствует этому, сочувствует, находясь все-таки в иной категории, потому что священнику и несут. Русский народ не забывает своих пастырей, несет ему и всего понемножку. Ну, дай Бог батюшкам все-таки делиться, Бог велит делиться, и не пристращаться ни к чему. Можно быть царем в царских хоромах и иметь свободу духа, что демонстрирует нам царь Давид, не прилеплявшийся к золотым набалдашником на кровати и изумрудным балдахином. И вообще жизнь человека не зависит от имения его, говорит Господь Иисус Христос. Некоторые из вас задают вопросы какие-то такие странные про миллиардеров, которые нахапали в свое время, наприватизировали всякой всячины, а теперь получают церковные ордена за свою благотворительность, и вы задаете вопрос, а что, действительно Бог прощает, и они живут со спокойной совестью, вот так, приваловские миллионы. Под пятую точку себе подложив и афишируя теперь свои труды по возрождению храмов. Вы знаете, я бы не стал слишком зацикливаться на данной информации, потому что она примерно, вот эти рассуждения, они примерно таковы же, как вот и такой ход рассуждений. Вот люди живут, о заповедях не думают, в грехах не каются, а вот у них семьи, дети, машины, а я вот благочестивая такая серая лошадка, всему верила, что батюшки говорят, никого не осуждала, копейки чужой не взяла, живу от зряплаты до зряплаты, перебиваюсь как могу, мужа нет, детей нет, ничего нет, кроме комплекса собственной неполноценности. А другие вот они в ус не дуют и счастливо разъезжают по морям на своих яхтах. Недалекие рассуждения, дорогие братья и сестры, потому что если бы заглянули в сердце человека, чуждого Божьей благодати, то вы бы увидели, что никакие ордена, хотя бы даже и церковные знаки отличия, никакие знаки почета, никакие спецпайки, никакие семизвездочные отели и миллионные яхты никогда не добавят вам, не произведут ни грамма радости, и легкости, и мира, и света, и чистоты, и молитвы, и благодарения. Что польза тебе, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Какой выкуп? Выкуп дашь за душу твою. Господь в Евангелии давно отвечает на все эти вопросы простачков, соблазняющихся видимым и внешним благополучием людей, совершенно покоривших себя веществу. А с другой стороны, вам скажу, что душа по природе христианка, иностранка, она, дух наш не принадлежит этому миру. И как бы ум не прилеплялся к земному, дух остается странником, очарованным или разочарованным. И поэтому даже очень богатые люди, о которых мечтают Гекльберри Финны, питающиеся на помойках или в секонд-хенд магазинах, приобретающие себе кепки и картузы, на самом деле чувствуют свою отчужденность от всего, что находится у них под рукой. Они просто повторяют путь Соломона, царя, потерявшего некогда благодать вследствие нарушения седьмой заповеди и повторявшего суета, суета, всяческая суета, все, что есть в этом подлунном мире, все виды чувственных удовольствий, все земные радости воспринимаются как гадость, если человек потерял весеннее дыхание молитвы, если он повернулся спиной к объятиям Христовым. И ничто никогда не заменит вам той детской радости, того неотъемлемого бесчастья, которому приобщает нас Христос, говоря своим верным последователям: «Мир мой даю вам, не принадлежащим этому земному миру, радость мою даю вам, радость богообщения, молитвы, которую вас никто не отымет». Ну вот, видите, как они устроены. Им, оказывается, еще и радость дает Господь. Они теперь ходят в церковь, молятся, причащаются, при этом у них недвижимость в Монте-Карло. «Дорогие мои, вещи умножают печаль», исповедуется нам царь Соломон. Вся эта недвижимость, все эти банковские вложения, даже в швейцарских банках, это источник постоянного зуда в одном месте. Это всегда повод к паническим атакам и комплексу тревожности, потому что где сокровище ваше, туда поневоле путешествует и сердце ваше. И вам приходится спускаться в казематы швейцарских банков, где лежит ваше золотишко, а теперь швейцарцы такие-сякие перестали хранить коммерческую тайну и могут рассказать другим, где находятся ваши депозиты, на что вы, как паразиты, эти депозиты приобрели, и грозят теперь вам заморозками, не в смысле заморозки перед удалением зуба мудрости, а другой заморозки финансовой. Мама дорогая, чем больше на земле всего приобретено, тем ярче разгоряются очи заведущие, тем больше трясутся руки загребущие у каких-то, как вы их называете, недобрых людей, которым хочется завладеть всеми правдами и неправдами вашим имуществом. Поэтому блажен тот, кто не считает нужным ставить сигнализацию на дермантиновую дверь свою из картона. Блажен тот, кто в советское время просто палочкой подпирал входную дверь в свой дом, зная, что если палочка упадет, соседи обязательно ее поставят на место. Сейчас все мы спрятались за бронированными дверями, за пуленепробиваемыми стеклами, сидим там и дрожим, потому что нам снится, как через водосточную трубу или дымоход проник к нам какой-то лилипут, вот, и вынес все наше имение, оставив нас без портов. Ну, я увлекся, кажется. Давайте посмотрим, что у нашей книжечки припасено касательно сребролюбия. Это стихотворение великой среды. Иосиф во рву, а корыстный Иуда за деньги в Египет его продает. Монеты купцы высыпают на блюда, так зависть пускает сребро в оборот. Покинув собрание, Иуда-предатель на сговор идет непроглядную тьму с врагами Христа. Те, не чая удачи, в награду сребро обещают ему. Распались кровавые скалы Голгоф, и вход обнажился в покинутый гроб. Опять серебро, супротив Иеговы, монетами заткнут свидетелей рот. Доколе, воюя с ребром против Бога, корысть будут ставить превыше любви, покуда Всевышнего ярое око не узрим и в нем преступления свои. Преподобный Неумиротворчивый говорит, что эпоха, предваряющая явление Антихриста, будет проходить под знаком сребролюбия, то есть полной прилепленности бессмертных человеческих душ к веществу, к земному. Это будет период такого лихорадочного строительства, как говорит Господь, будут насаждать и строить, жениться, выходить замуж, будут полностью погружены в сумятицу, в движуху, говоря современными словами, земную, с забвением вечных запросов своего нетленного духа. И нам очень важно, дорогие друзья, богатым и бедным, простецам, мудрецам, христианам, несмотря на различия имущественного, интеллектуального ценза, образовательного, очень важно хранить наш дух независимым, independent, чтобы мы были свободны от внутренних пристрастий. Это вовсе не препятствует тебе думать о том, как отложить денежки на курорт или на лечение. Главное, на Бога надейся, а Он поможет. И святитель Николай может помолиться. Он не оставляет без помощи любящих Господа. И, дорогие друзья, сохранять мирное сердце, избегая вот этого какого-то завистливого, кривого ока, какого-то знаете, легкого сумасшествия, помешательства, какой-то постоянной обиды, ропота, или зависти, или жадности, скупердяйства, вот всякой этой мелочевки, которая как токсичный туман закрывает от нас чистое небо Божьей благодати и неподвижное солнце любви Христа. Посмотрим, дорогие друзья, что у нас накоплено в виде вопросов. Есть врачи, которые вроде должны лечить бесплатно, отказываются лечить людей, формально относятся, набирают на операции, а простого лечения нет. И приходится иным отказываться от лечения, коль скоро операции не показано. А то и намеки слышишь на денежки в бесплатных клиниках. Что это? Относится ли к сребролюбию? Тут, видите, примешивается еще и потери человечности. Я вот вспоминаю замечательного золотого доктора детского, невролога в Русаковской Свято-Владимирской больнице еще в советское время, христианина. Он имел удивительную чуткость, прозорость, проницательность, понимание, какая патология у ребенка, назначал терапию, мудрую, консервативную придерживался образа лечения доктор Андрющенко. И он как-то мне говорил: «Батюшка, смотрю я с ужасом на надвигающуюся эпоху коммерциализации медицины». Коммерциализации. И когда человек, получивший врачебное образование, теряет сочувствие к больному, смотрит на него как на объект и руководствуется не желанием помочь ему, а желанием что-то поиметь, как сказал один врач. Мы заинтересованы в процессе лечения, а не в выздоровлении. В лицо сказал пациенту. Мама дорогая, поэтому не будем говорить так про всех врачей. Есть и бессеребренькие, и труженьки, и золотые сердца, которым ничего не жалко подарить за их подвиг, за их высочайший профессионализм. Но с другой стороны, те, кто сталкиваются на бытовом уровне с нашими медиками, иногда вынуждены писать вот такие горькие вопросы. Сейчас обогащение стало своего рода религией. Многие не стесняются об этом цинично заявлять. А что об этом говорить? Вы в своем вопросе, как Салтыков-Щедрин или Писемский, или кто там еще из наших писателей, Виссарион Белинский, вы обозначили проблему и, так сказать, сделали этот срез. Что еще батюшка будет разглагольствовать на сей счет? Мне хочется вспомнить слова апостола Павла. Иные из врагов христианства говорят о том, будто благочестие служит целям обогащения, служит прибытку. Это вот одна из расхожих фраз людей, которые не любят Христа и отрицают церковь. Вы помните советскую сумасшедшую эпоху, карикатуры на попов, которые будто бы только за Чистоганом гонялись. Что об этом долго рассуждать? Относится ли к греху сребролюбия деление людей на своего рода группы, касты, где одни стремятся поудобнее устроиться вокруг священника, это, видимо, автор записки, а другие, не близкие для по духу, стараются не пускать в этот круг. Ну, наверное, у вас богатый опыт, как это именно вы не подпускаете к священнику кого-то не близкого по духу. Но мне вообще-то глубоко противны такие темы, скажу честно. я как скромный священник не склонен делить людей ни по каким признакам. Вот, хотя у меня есть сотрудники, которых я могу прессовать и припахивать, зная, что они облечены определенной ответственностью. Ну, священник должен же на кого-то опираться в своих разнообразных трудах. Но вот так, чтобы делить людей на касты, что-то там такое глубоко мне чуждое. Я, может, вы какого-нибудь священника спросите, которому это поближе, который вот делит паству свои, не свои. А вы, гражданка, здесь что стоите? Вы не моя. Вот их и спрашивайте, батюшка, мне как-то это непонятно. Терпят люди, как насилие. В такие храмы ходить не хочется. Может, когда-то что-нибудь хорошее напишете, а? Ну, напишите что-нибудь хорошее, ласковое, светлое, доброе, позитивное. На ночь-то глядя, Иван Иванович, ну что вы, милые, нам такие зари окучиваете. Люди всю неделю ждали зум-конференции, хотели какой-то росы небесной, а вы нам тут деньги, товар, деньги, а? А? Как-то 25 лет, но я, тем не менее, прилежно читаю ваш вопрос. Как-то 25 лет тому назад вы сказали, что есть какой-то вокруг священника боевой кружок. Батюшка в редикюльчике открыл редикюльчик, сложил ладошки, батюшку благословите, потом закрыл редикюльчик, спрятал карманного батюшку, как хомячка. Ну, это вы, друг мой, мои достаточно точно воспроизвели слова, но я совершенно здесь говорил о другом. О другом. Говорил о женщинах и о бабской психологии. Потому что бабская психология заключается, чтобы все приватизировать. Как Анна Петровна Керн приватизировала Пушкина. Не успел поэт умереть, как она написала в своих воспоминаниях, что все написанное Пушкиным, включая сказку о попе и барабоньке Балде, все это он посвятил ей, любимой Анне Петровне Керн. Вот проявление бабской психологии в области творчества. А в церкви тоже этого хватает. Мой батюшка. Там мой Пушкин, тут мой батюшка. Тут вот я об этом редикюльчике пошутил. А вы о чем говорите? Может быть, это тоже страсть сребролюбия? Ну, если говорить о том, что человек перестает принадлежать Христу и перестает тянуться ко Господу, и что-то здесь овеществляет, в широком смысле, наверное, вы правы. Вот в юности некоторые не ищут ни денег, ни карьеры, а трудишься, как пташка. А потом, как приполовинится твоей жизни, ты уже жалеешь, что сейчас находишься в своего рода зависимости, приходится работать от сих до сих, считать каждый рубль, думать об этом, вместо того, чтобы реализовывать талант. Жил бы сейчас на ценной бумаге и писал бы, как творил бы, как Микеланджело, у которого был Лоренцо Великолепный. Знаете, что у Микеланджело был покровитель высокий, Лоренцо Великолепный, богатый дож, миллиардами владел, говорит, Микеле, лепи, ваяй, не думай о колбасе. Я оплачиваю все твои труды на 20 лет вперед. Да, Микеланджело повезло, но он и оставил нам в 25 лет Матер Долороза в Ватикане стоит, изваял Давида, расписал Сикстинскую капеллу. Так что, если бы жил я сейчас не на зарплату, а был бы у меня доход от бизнеса своего, творил бы сейчас добро, меня бы любили окружающие, а то, как подённый рабочий, вкалываю, пашу, нет времени ни на что. Иногда попытаешься что-то там волонтером, но не хватает для этого ни сил, ни времени. Поэтому, может быть, и неплохое дело финансовая независимость. Вот в свое время не позаботились о финансовой подушке, и жизнь была бы сейчас намного светлее. Ну а как вы себе представляете в 90-е годы, вот вам 22 года, что вы стали бы люберецкой братвой, что ли? Кому-то, может быть, это удавалось. Для этого, знаете, талант надо иметь. Предпринимателю, бизнесмену. У меня, например, вообще такого таланта нет. Я скромно работал учителем за 140 рублей и был доволен. Большая была зарплата в 80-х годах. В 90-х преподавал в академии, был доволен. Да, но никакого лично у меня вот умения делать деньги ничего не было, да и противно. Как-то, знаете, до сих пор, вот если уж признаться, противно, когда какие-то денежки лежат. Противно, потому что, ну как сказать, они же Божьи, Божьи, и, знаете, отдашь там на что-то, и радостно становится, легко становится. Хотя без них тоже как-то не очень. А с другой стороны, на Бога надеешься, знаешь, что Господь источник всякого блага. Но все-таки священника нельзя здесь брать за пример, потому что батюшки живут совершенно в другом пространстве. Я не хочу сказать, что это сахарный хрустальный мир, но священнику люди несут средства, зная, что священник осуществляет круговорот воды в природе. Действительно, кто-то несет, а кто-то просит. Вот. А кто-то по скромности не просит. Задача священника – увидеть этих людей. Да. Сложный вы поднимаете вопрос, но могу только сказать по опыту, что люди с большими накоплениями гораздо чаще чувствуют себя угнетеннее, чем божьи пташки наподобие того человека, который написал этот вопрос. Да. Вот земная тяжесть, несомненно, начинает давить на плечи толстосума. Вот хотите верьте, хотите нет. Только при одном условии: аще течет богатство, не прилагайте сердце. Если вы относитесь, как вот наши знаменитые благотворители, купцы 19-го столетия, начала 20 века, как Павел Михайлович Третьяков, к заработанным миллионам, как Богом данному неправедному богатству, которое надлежит расточить, вы перераспределитель того, что дает вам Господь, вот это хорошая, легкая философия. Но Спаситель не зря сказал: трудно и невозможно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Богатство не грех, но полагать надежду на проценты – это очень большая ошибка. Помолимся, дорогие мои бессеребренькие, дорогие мои бродики. Я не сказал нищебродики, бутербродики. Помолимся, дорогие братья-христиане, чтобы всего нам подал Господь и земного, и небесного. Вот. Но прежде всего давайте предоставим Господу жить в нашем сердце, когда царь неба и земли, а слово Бог – это производная, производящая основу слова богатство. У Бога всего много. Когда Господь безраздельно завладеет твоим сердцем, а сердце поглотит Иисуса, все будет принадлежать тебе, и небо, и земля. Как апостол Павел говорит, мы ничего не имеем, но обогащаем весь мир. Христианин – это владыка земли и неба, если он носит в сердце сокровище Божьей благодати. Почему Иуда, ежедневно видя пред собою Христа, поверил в силу серебра? Все дело во внимательности или невнимательности. Если твой ум не имеет вектора, устремленного к Богу, если ты не вперяешь свой взор в небесную сферу, если ты не припадаешь умом ко Христу и не светишь Его имя, как жемчужину, не прячешь Его имя в своем сознании, природа не терпит пустоты. Свято место пусто не бывает. И твое сердце будет наполняться прахом, пылью, дрянью, черепками битыми. И это объясняется только одним. Невнимательность, рассеянность, праздный ум. Вот главная беда всех, кто считает себя несчастным. Праздный ум. Цели нет передо мною. Говорил за этих людей поэт. Сердце мрачно, празден ум. Вот если ты умом не являешься делателем молитвы, если ты не устремляешь, не привязываешь ум к стопам Христа, не полюбил имя Иисусова, ты бедный, несчастный, зависимый, недовольный, лишенный, себя лишивший всего человек. Потому что тотчас осьминог, дьявол, в этот праздный ум, в эту горницу, все же написано, найдет горницу выметенную, очищенную, и с семью злейшими демонами войдет и будет жить там в твоем уме. Представляете себе? Сребролюбие, гнев, блуд, чревоугодие, тщеславие, гордость, уныние с отчаянием, вот они семь бесов и будут наводнять твой ум помыслами только потому, что ты не любишь Господа Иисуса. Мечтаешь о чем-то, правдоискатель, диссидент, кто ты там, я не знаю. А вот тебе лень сесть в креслице, вот слушаешь себе зум-конференцию и молишься: Иисусе Христе, Иисусе помилуй, Иисусе очисти меня, Иисусе освети меня темного, Иисусе освежи меня костного, Иисус, Иисусе, помилуй меня. Полюбишь вот эту песенку, вот это припадание к Спасителю, будешь богаче всех людей на земле, Ротшильдов и Морганов и Рокфеллеров, потому что там Иисус будет содержать тебя в мире, тишине, в чистоте, в смирении, радости и любви, и никому ты не будешь завидовать. И пропоют на твоей могиле песенку: жил был грешный человечек, не надо ему ни злата, ни серебра, ни одеяния. Иисусе, помилуй меня. Вот и Иуда. Христос был перед ним, а он не молился. Не молился, а витал в империях, строил себе какие-то мечтания. Вот я пока молодой, надо мне финансовую подушку. Потому что там потом, Иисус не вечен, вот, заберут его рано или поздно в камеру предварительного заключения, с чем я останусь, нужно какой-то первоначальный капитал. Вот, нищих всех не прокормишь, буду понемножку откладывать. Я достоин своей труды, пойди поноси ящик с деньгами на горбу, с деньгами, понемножку буду откладывать. Откладывал, откладывал и отложился от Христа. Так что, братья мои дорогие, будем следить за своим умом и делать выводы. Связано ли серебролюбие с ленностью? Конечно, связано. Оно связано с косностью ума. как мы говорим, всякая дрянь лезет в ум, который не привязан к Иисусу Христу. Кто со мной не собирает, тот расточает, говорит Спаситель. Если ты вот тот ослик молодой, который был привязан, помните, к привязи, и пришли двое, говорят, и отвязали. Они ему говорят, что вы делаете? Они отвечают, он надобен Господу. И отвели ослика к Господу. Господь сел на этого ослика. Вот ослик – это ум. Ум. А если Господь не сядет на этого ослика, то сядет какой-нибудь другой. Не Господь, а какое-нибудь иное существо. И ведь сидит у людей, которые не любят уединяться со Христом, не хотят взять благую часть единения с Господом. Это значит фантазии, мысли, воспоминания, возмущения, ропот, недовольство, и пошло. Святые бессребники Косьма и Дамиан не брали плату за лечение. Антон Павлович Чехов лечил безметно, но он, простите, зарабатывал совсем на другом. Он был популярнейший писатель, рассказчик, филитонист. У него средства были, он и школы строил, и лекарства бесплатно раздавал. Он как раз вот тот вариант, о котором писал Иван Иванович. Он имел определенный капитал, от которого благотворил. Так благотворил, скажем, Иван Айвазовский. Или кто еще из наших художников? Куинджи. Хотя всего столько нараздавал, что уже в советское время его супруга была практически нищей. Итак, что же? Святитель Лука, как вы полагаете, вредит ли врачу, если он работает по прейскуранту? Совесть нужно иметь. Есть у меня прекрасные врачи, которые с разбором, с кого-то ничего не возьмут. А с пациента, имеющего возможность расплатиться, берут и не смущаются. Берут не зря, потому что вкладывают свое время, свой талант, врачуют. Итак, сребролюбие с духовной точки зрения есть безумное предпочтение Христу вещества. Это, собственно, болезнь демонов, которые прилеплены к земле, жрут ее, блюют ее, плюются ей, но уже не могут взлететь и насладиться эфиром, горним воздухом. Поэтому очень опасно в детях развивать вот это пристрастие там, к игрушкам, мое, не мое, когда вот начинается это собственничество, тут уже может превратиться в жадину, говядину ребенок, в жадабу, и потом уже у него по нарастающей идет. Хотя большей частью, признаемся, пристрастие к земному начинает проявляться, как правильно подметили участники Zoom-конференции, после 40-45, когда уже человек как бы теряет души прекрасные порывы, как-то небо ему кажется не столь близким, как раньше, попросту Божья благодать его некогда веселила, призывая его к трудам. Он перестал трудиться, оставил свой ум незанятым, и потихонечку ум начинает застаряться. Ну, давайте мы, дорогие друзья, закончим чем-то хорошим. И почему нам с вами так весело на Zoom-конференции? Может быть, потому что вы не вносите никакой платы, и я тоже ничего не имею, кроме духовных дивидендов, то есть всегда после Zoom-конференции прекрасно сплю. За ваши молитвы и до скорых встреч, дорогие друзья. Напоминаю вам, что у нас скоро праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Ну, а наших прихожан приглашаем завтра в Шабловку 21. Вот, будет у нас ранняя, поздняя литургия, акафист. Царицы Небесной. И давайте на этом мы завершим наше прения. Благодарю за внимание. Надеюсь, что более-менее мы трезво на сей предмет порассуждали и как нищими стали смотреть, так нищими и завершаем Zoom-конференцию. Надеюсь, что Господь обогатит нас своей божественной благодатью.